Снова в крестах! Тюрьма Кресты была мне уже знакома с первого ареста. В 1937-1938 годах аресты были массовые. В общих камерах было так тесно, что спали под нарами. Иногда кто-то стоял, чтобы другие могли лечь на пол и немного поспать. Подследственных заключенных помещали в одиночки. После объявления приговора заключенного переводили в общую камеру, где он ждал перевода в пересыльную тюрьму. Мой следователь оказался особенно свирепым. На первом допросе он дал мне составленный протокол допроса, в котором уже были написаны его вопросы и мои ответы. В конце протокола был следующий текст. Протокол написан на основании моих слов и мною прочитан. Правильность заверяю своей подписью. Прочитав протокол, я сказал, что в протоколе нет ни одного мною сказанного слова. Это ложь от начала до конца, кроме слов, мною прочитан. Я не подпишусь. «Ты говоришь, это неправда?» — закричал следователь. «Верующие не врут, не так ли?» «Смотри, что члены твоей церкви пишут о тебе!» Он протянул мне бумагу, на которой были подписи Эльзы и Юхо. Вот почему Юхо советовал мне уехать из Ленинграда. Он не осмелился признаться, что подписал ложные показания. Я не сказал следователю, что знал, какими мерами Эльзу заставили подписать, боясь, что ее арестуют. Следователю я ответил, что не знаю причины их ложных показаний, но и он знает, что обвинения выдуманы. К тому же эти обвинения расследовали при первом аресте и опровергли. Теперь их предъявили вновь, добавив имена Адама Вилланина и Юха Раски как соучастников моей контрреволюционной группы. Я понимал, что если подпишу протокол, их арестуют. Я решил сохранить чистую совесть. Хоть умру, но на основании моей подписи их не могут арестовать. Их все-таки арестовали. Мы встретились в темной сырой подвальной камере, но моя совесть осталась чиста. Рассвирепевший следователь кричал: «Смотри, там в углу стоит большая печка! Такие крепкие, как эта печка, и те подписали, и ты подпишешь!» Меня отвели в камеру-одиночку, где было холодно и сыро. К стене была прикреплена металлическая кровать. Ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Маленький металлический стол, тоже прикрепленный к стене. Высоко, около потолка, крошечное окно с решеткой. В двери маленькое окошко с дверцей, через которую утром давали кусочек хлеба и кружку теплой воды, днем и вечером миску похлебки. Я был отрезан от внешнего мира, один со своими мыслями. Однообразные дни скоро перепутались. Разнообразие приносили только допросы, куда вызывали то днем, то ночью, иногда по нескольку раз в день. Следователь задавал всегда один и тот же вопрос. «Как? Признаешь себя виновным?» Подпишешь? Поскольку я не признавал себя виновным, меры принуждения ожесточались. Вначале были пощечины, кулаки, потом хлестание ремнем, защемление пальцев дверью. Позднее вызывали специальных истязателей, которые так обрабатывали, что терялось сознание. Обливали холодной водой и снова били, повторяя вопрос: «Подпишешь?» Иногда я приходил в сознание только в камере. Как-то следователь, издеваясь, дергая меня за бороду, сказал: «Останешься в одиночке, пока борода не вырастет до пола». Раз он приказал поставить меня в шкаф, пока он пообедает. Меня повели в подвал, где проводили особенно жестокие пытки. Меня засунули в темный шкаф площадью меньше половины квадратного метра. Дверь заперли на ключ. Шкаф был настолько тесным, что человек потолще туда не вместился бы. Я мог немного двигать руками и чуть поднимать ноги, но не мог сгибать колени. В потолке шкафа было маленькое отверстие для свежего воздуха. Не знаю, как долго следователь обедал, но меня продержали там сутки. Конечно, ни воды, ни пищи не полагалось тем, кто в шкафу. Не выпускали и в туалет. Воздух был ужасным, кислорода не хватало. Временами терялось сознание, но человек не мог упасть из-за малых размеров шкафа. В обыкновенных условиях сутки не такое уж долгое время, но в таких условиях кажутся вечностью. Когда, наконец, шкаф открыли, я вывалился на пол без сознания и очнулся в ледяной камере. Другой раз меня заперли в шкаф на 2 суток. Ноги от стояния сильно распухли, обувь стала тесной, в ногах нестерпимая боль. Я не мог согнуться, чтобы снять обувь. Стоя на одной ноге, мне как-то удалось толкнуть туфлю сначала с одной ноги, потом с другой. Когда дверь отворили, я упал на пол. Распухшие и онемевшие ноги не держали. Шли дни и месяцы, допросы продолжались. В сущности, это не были допросы, а только требования подписи и пытки. Я был так слаб, избит и весь в синяках, что меня перевели в общую камеру для устрашения других. «Такими будете, если не подпишете обвинений», — сказал охранник, вталкивая меня в камеру. Мне было 25 лет, но я выглядел как старик, едва передвигающийся, исхудалый, бледный, в синяках, с опухшими ногами и длинной бородой. Некоторые товарищи по камере советовали мне подписать обвинение. «Они же убьют тебя», — говорили они. «Я, вероятно, подписал бы, если бы обвинение касалось только меня, но в моем протоколе были имена моих друзей, которые, как я полагал, были еще на свободе». Встреча 3 братьев в темной камере. Какое-то время меня не вызывали на допрос. Некоторые в камере начали полагать, что я выиграл в этой борьбе. Настал день, и меня вызвали, приказав взять с собой вещи. Опять повели в темный подвал. Отворили дверь и приказали войти. Сырость и затхлость ударили в лицо. Я спросил, есть ли кто-нибудь здесь. Никто не отозвался. Протянув руки вперед, я пошел в глубину помещения. Стены были мокрые, скользкие. На полу вода. Не нашлось, куда сесть. И я глубоко вздохнул. Господи, неужели в этом месте закончится моя жизнь? Конечно, и с этого места мой дух поднимется к тебе в небеса. Мне не пришлось долго размышлять, как услышал щелканье замка. Дверь открылась, и в камеру втолкнули мужчину, которого я узнал. Это был Адам Вилланин. В темноте он не видел меня, но я увидел его в просвете открытой двери. Мои глаза уже привыкли к темноте. Когда дверь захлопнулась, я спросил: «Ты Вилланин Адам?» «Да. А ты кто?» «Я Йоханнес Тоги». Мы обняли друг друга и расплакались. Мы оплакивали нашу несчастную судьбу, но плакали и от радости встречи. Среди вражды, насилия и несправедливости встретить друга — большое счастье. Как от солнечных лучей тает снег и начинают течь ручейки, так искренняя братская любовь согрела наши сердца и вызвала слезы. События развивались быстро. Мы не успели ничего рассказать друг другу, как снова открылась дверь и в камеру втолкнули Юха Раски. Теперь все трое виновных были вместе. Мы плакали и говорили, перебивая друг друга. Я понял, почему закончились мои допросы. Адам и Юха спасли меня от пыток, а может быть и от смерти. Им представили такие же обвинения. В них меня называли организатором антисоветской группы. Подписав свои обвинения, они подтвердили мою виновность. Приговор тройки. После нескольких часов пребывания в подвале нас повели к какому-то начальнику. Проверив наши фамилии, он взял бумагу и начал читать приговор тройки. Обвиняемый Тоги Иван за шпионаж, за измену Родине, нарушение государственной границы, за создание антисоветской группы и за деятельность против советской власти приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в трудовом лагере. его деятельность разоблачена показаниями Виланина Адама, Раски Юха и другими лицами. Фамилии других даже не упоминались. Ты понял? То, что вы прочитали, я понял. Но того, почему невиновного человека наказывают 10 годами заключения, не понимаю. Отсидишь 10 лет, так поймешь. Далее следовало чтение приговора Виланину Адаму, которого осудили также на 10 лет. В приговоре значилось «признал себя виновным». Раски Юха был осужден на 8 лет. Он удивился, почему ему дали 8, а его товарищам по 10 лет. В ответ чиновник крикнул: «Что? Получил слишком мало? Можем прибавить!» Приговоры были объявлены. Обжаловать их не было никакой возможности. Надо было смириться с судьбой и приспособиться. Адам был мягкого характера, старше нас, он совсем надломился. Он плакал и повторял: 10 лет, 10 лет. Я старался быть спокойным, хотя внутри все бушевало. Я скрывал свою боль, не плакал. Хотел быть мужчиной, надеясь поддержать друзей. Последнее свидание с Линой. После объявления приговора, через пару дней мне сказали, что я могу встретиться с женой. Мне разрешили написать письмо и сообщить о дне свидания. До этого времени переписка и посылки не дозволялись. Я написал короткое письмо, в котором сообщил, что меня осудили на 10 лет, и просил привезти мне зимнюю одежду. О пережитом нельзя было писать, поскольку все письма проходили через цензуру. Наступил день свидания. Лина приехала в Кресты, зарегистрировалась и отдала чемодан с одеждой. В помещении для свидания стояли 2 барьера высотой в 1,5 метра, расстояние между ними 3 метра. Заключенные стояли за 1 барьером, посетители за другим. В обоих концах были охранники. Заключенных было 30. Впустили посетителей. Каждый искал глазами своего родственника и, найдя, старался протиснуться к нему поближе. Мгновенно помещение наполнилось окликами и плачем, который превратился в крик. Каждый старался что-то сказать своему близкому человеку. Но невозможно что-то расслышать, когда десятки взволнованных людей говорят все сразу. Свидание продолжалось 15 минут. Заключенных увели. Стон и женский вопль сопровождал нас. Я ждал этого свидания. Я обдумал, что скажу Лине. Когда двери открылись, я сразу увидел входящую Лину с тайми на руках и окликнул ее. Ей удалось протиснуться и стать почти напротив меня. Мы старались что-то сказать друг другу, но из-за крика и волнения ничего существенного не сказали. Хотя я сильно изменился, Тайми узнала меня и протянула свои руки через барьер.
«Папа, папа, возьми!»
Сразу приблизился охранник, что-то крикнув, толкнул руки девочки за барьер. Между нами было по крайней мере 3 метра. Девочка не дотянулась бы до меня. Все было как плохой сон. Душераздирающие 15 минут. Мои любимые были так близко, но я не мог взять доченьку на руки и не мог обнять Лину. Увижу ли я их когда-нибудь? Душевно я был сломлен. Я плакал и плакал, плакал безутешно, как ребенок. В тот момент я не хотел выглядеть мужчиной. Помалу плач сменился внутренним спокойствием. Я вспомнил пророческие слова Евы Хумала. «Этот ребенок принадлежит Богу. Он проведет его по тяжким путям, но даст силы. Божий мир, который превыше всякого ума, наполнил меня. Слова Иисуса «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» не так, как мир дает. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается, превратились для меня в реальность. Внешнее ничто не изменилось, но я получил силы пережить этот день. На завтра мне передали привезенный Линой чемодан с одеждой. Зимнее пальто, валенки, 2 пары шерстяных носков, зимняя шапка, шарф, свитер. Эта одежда спасла меня и моего друга по несчастью Мати от замерзания в первую зиму на Урале. После провозглашения приговора я находился в крестах 3 недели. Меня переселили в другую камеру, где я встретил людей из своей деревни. Даже наш сосед Оскар Паюнин был там. Все простые обыкновенные люди, рабочие, рыбаки, крестьяне, большинство по национальности – финны.